Yep.
Уважаемые друзья, коллеги, 6 лет назад, это было как раз на очередном съезде, вы знаете, нашей ведущей политической партии, которая сейчас себя хорошо проявила на выборах, на 11-м съезде в 2009 году была поставлена задача привлечения ведущих специалистов в вузы и научные центры России. Вот 6 лет программа мегагрантов работает, и вы все приняли в ней активное участие. Вот Андрей рассказывал, сейчас какая-то более широкая встреча, да, происходит?
В Казани. Будет.
В Казани.
Будет завтрашний день.
Ну, вот. Задача программы – привлечь в российские вузы и научные организации ведущих ученых мира и наших соотечественников и зарубежных исследователей, повысить академическую мобильность, создать дополнительные условия для научной кооперации. На мегагранты выделены, вы это тоже знаете, достаточно солидные ресурсы, они сейчас немножко в связи с курсовой разницей немножко усохли, но тем не менее 30 миллиардов рублей – это солидные деньги. И мы, конечно, будем думать о том, чтобы с учетом вот этой курсовой разницы их еще и как-то подкрепить. Была организована экспертиза проектов на основе международных стандартов и с привлечением не только отечественных, но и иностранных экспертов. Под каждую программу экспертировали 2 российских специалиста и 2 иностранных специалиста. И надо прямо сказать, мы получили от этой работы, как и ожидали, солидную отдачу. Уже работает 160 лабораторий международного класса, которые возглавляют и вы, и ваши коллеги из разных стран мира, сформированные конкурентоспособные исследовательские коллективы. Вот мне Андрей справку подготовил. Значит, получатели мегагрантов 78 иностранных и 82 российских ученых, из которых 57 проживают за рубежом. Среди победителей конкурсов 5 лауреатов Нобелевских премий, а также лауреат премии Филдса. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, лаборатории созданы в вузах и научных организациях Томска, Новосибирска, Краснодара, Петрозаводска, Казани, Екатеринбурга, Ростова, Саратова, Калининграда, Владивостока и так далее. Всего 25 регионов России. Получены научные результаты мирового уровня. При этом не только физики и математики, где наши школы традиционно считаются сильными, но и на новых направлениях – это вычислительная биология, когнитивная психология, медицинские технологии и так далее. Сделан серьезный шаг вперед по созданию лекарств для лечения нейродегенеративных и онкологических заболеваний. Созданы принципиально новые, не имеющие аналогов в мире механизмы для диагностики рака, онкологических заболеваний. А для нас, вообще для всего мира это очень важно. Хочу обратить ваше внимание, что для нашей страны это чрезвычайно важно и актуально, потому что нам, хотя и удается существенным образом снизить летальные исходы, количество летальных исходов от различного вида заболеваний, по онкологии тоже есть позитивные сдвиги, но меньше, чем по другим направлениям. Поэтому исследования в этой сфере чрезвычайно важны. Ну, просто важны из гуманитарных соображений, прежде всего. Началось практическое внедрение полученных результатов, в том числе в здравоохранении и ядерной медицине и так далее. Отмечу также, что более половины сотрудников созданных лабораторий, а в некоторых я был, мы вместе с Андреем Александровичем выезжали, и причем в регионах встречались с коллегами. Так вот, более половины сотрудников созданных лабораторий – молодые исследователи в возрасте до 35 лет. В целом, опыт совместной работы с лучшими учеными мира приобрели почти 3000 молодых специалистов российских вузов и научных организаций. И еще один очень важный результат, который считаю необходимым отметить – это реализация программы мегагрантов позволила вам и другим отечественным ученым, которые за долгие годы работы за рубеж, работали за рубежом, но все-таки реализовать свой потенциал на родине, в России. И, пользуясь возможностью, конечно, хотел бы поблагодарить вас всех, ну, и вас, и ваших коллег, в том числе иностранных коллег, за участие в этой программе, в целом за тот вклад, который вы вносите, и, надеюсь, еще будете дальше вносить в развитие российской и мировой науки, подготовку отечественных научных кадров в рамках этих программ мегагрантов, а может быть, если сочтете возможным, и вне рамок этой программы, если вкус появится к тому, чтобы продолжать исследования и работу в наших различных учреждениях. Программа пока рассчитана на период до 2020 года, и, конечно, мы будем думать над перспективами ее продолжения. В целом, хочу это еще раз подчеркнуть, мы довольны тем, как она развивается. И до конца текущего года должна быть разработана еще и стратегия научно-технологического развития на долгосрочный период. Мы, конечно, постараемся учесть тот опыт, практику, которая наработана благодаря вашему участию в программах мегагрантов для реализации, для подготовки этой стратегии. Вот, пожалуй, это и все, что хотел бы сказать в начале. Вот. И еще раз вам большое спасибо за участие в этой работе. Пожалуйста, Андрей Александрович. Хорошо. Давай.
Тем более, что у них есть еще. Они подготовились.
Не сомневайся.
У нас традиция. Мы стараемся все вместе готовиться. И у нас есть некоторые домашние заготовки, но мы хотели. Мы не знали, как проводить дискуссию, может быть.
Спасибо. Если позволите, я начну. Нам вообще всем очень хочется, чтобы в России была сильная наука. Потому что сильному государству нужна сильная наука. Наука – главная движущая сила экономики сейчас. В общем, общие места. И, конечно, вот эта программа мегагрантов, она внесла очень существенный вклад в развитие нашей науки. Мы вас очень благодарим за то, что вы ее запустили. Тем не менее, мы очень прекрасно знаем, вы, конечно, знаете, что вот Советский Союз был научной сверхдержавой. Помимо того, что он был политической, военной сверхдержавой, он был научной сверхдержавой. Но затем, в тяжелые 90-е годы, произошла массовая утечка мозгов, наука недополучала финансирование, и это очень тяжело по ней ударило. Дальше, вот сейчас, как бы на основе статистических данных по публикационной, скажем, активности, мы можем говорить, что мы где-то находимся в середине турнирной таблицы, но не в первой десятке, к сожалению, пока. И вот мы, готовясь к этой встрече, обсуждали с коллегами, чего же не хватает, что нужно сделать, в чем наша сила и наша слабость. И мы пришли к парадоксальному выводу, что наша сила в нашей слабости, в каком-то смысле. Наша слабость происходит из-за вот этой вот катастрофической утечки мозгов, которая забросила за рубежи нашей страны тысячи талантливых ученых. С другой стороны, эти ученые сейчас сидят, они не исчезли, они живы. Да, они заняли ведущие позиции в ведущих университетах мира и развили свою деятельность, профессионально выросли. В принципе, это огромная армия. Если взять российскую науку плюс диаспору, то это будет уже мировая сила. Это уже будет армия, которая сопоставима с ресурсами Соединенных Штатов, скажем, или Японии, Германии. И вот в чем замечательное новшество, которое принесла программа мегагрантов, в том, что она открыла в какой-то степени двери в Россию вот этим уехавшим ученым, к которым мы, большинство сидящих здесь, относится. Достаточно ли этого? На наш взгляд, есть одно, значит, маленькое нечто, что вот не было еще сделано программой мегагранта. Потому что любой грант – это краткосрочное финансирование. Человек, который сидит на постоянной позиции в западном университете, он с удовольствием приедет, но он не переедет назад, он не вернется, если ему не предложить постоянную позицию, если у него не будет гарантии будущего, если не будут созданы лаборатории, институты, которые смогут существовать долгое время, в стратегическом каком-то масштабе, не 2-3 года, а там десятилетия. И вот такие лаборатории, может быть, в форме национальных лабораторий, они бы очень сильно укрепили нашу науку, на наш взгляд, стали бы ее флагманами. И я не хочу слишком долго отнимать время у моих коллег. Мы наметили там три источника, три составные части. У нас есть три основных...
Прямо как у Владимира Ильича.
На нем
мы произносим. Если вы что-то не то говорите, вы нас поправьте. Мы даже не знаем, как вести.
Кстати, то, что Алексей говорит, это не только возвращение. Если, вот, скажем, аспирант умный выбирает остаться ему в науке или пойти работать в компанию, это важно, чтобы в компании тоже хорошие люди работали, но, скажем, там, не знаю, в Яндексе или в какой-то другой технологической компании, но важно, чтобы в науке кто-то остался. У него стоит та же дилемма – идти на стабильную зарплату в компании или вот краткосрочный грант. То есть долговременные условия – это не только возвращение людей откуда-то, это и условия для нашей молодежи тоже.
Да-да-да, ну я полностью с Алексеем согласен. Разумеется, для любого человека, ученый он или артист, или кто бы это ни был, для любого человека нужна перспектива, хотя бы жизненная перспектива. Он не может все бросить, приехать сюда на полгода, а потом неизвестно, что делать. Это очевидная вещь, я это понимаю.
Владимир Владимирович, у нас, конечно, природная скромность есть, и мы не можем говорить о всех превосходных тонах, но на самом деле, вот я хорошо помню, мы со Стасом первой волной мегагрантники якобы, и как это все начиналось, когда эта программа началась, к нам относились с большим подозрением. Приехали 40 там, иностранных ученых, получили большие деньги, будет ли это приносить какую-то пользу и так далее. Ну, пользу это реально принесло, можно считать там статьи, можно... Самая главная польза заключается в том, что в результате этой программы в Россию были принесены те области науки, которых в России ну, не было за период.
После...
Ну, или вообще они возникли уже после того, как Советский Союз развалился. Вот. И это самая главная польза. И ну, в ряде случаев видно, что там вот эти исследования стали более активны не только в этой конкретной мегагрантной лаборатории, но я могу сказать про свою, там она произвела там еще две, скажем, или три. То есть стало все это развивать. Это вот, конечно, безусловно, фактическая польза. Ее можно там измерить в количестве статей, ее можно измерить в количестве цитируемости и так далее. Второй аспект, конечно, заключается в том, что вокруг России сформировалась очень большая группа экспертов. Это достаточно уникально, потому что у нас сейчас вот объявят еще, там, скажем, 40 новых пятой волны. Значит, это значит, 200 ученых во всех областях науки. Это достаточно большая концентрация. А потом мы еще друг с другом взаимодействуем. То есть вот мы соорганизуемся, мы разговариваем, поддерживаем эти связи. И так. То есть это, в общем, конечно, хорошая экспертная такая группа. Еще очень важный момент – это то, что произошло какое-то изменение отношений. Я вот помню, как мы занимались там федеральный закон 94-й. Вот мы боролись с Андреем Александровичем с таким, ну, с ограничениями. И произошло изменение также восприятие работы в России со стороны, например, российской научной диаспоры. Если раньше, когда вот мы только приехали, казалось, что это ну, невозможно, куда вы поехали, какое-то было даже, я бы сказал, это немножко такое двойственное отношение, то сегодня это стало совсем по-другому. И вот что я хочу сказать, что вот за последние два года была сложная там, ситуация в мире, все такое прочее, но что любопытно, что вот эта сложная ситуация в мире, она не изменила вот этого в целом положительного отношения. Это, в общем, очень большой задел. Вот это как бы такие положительные вещи, если фактически я не хочу занимать площадку, мои товарищи поправят и добавят. Но вот это я вам хотел сказать.
Спасибо. Пожалуйста, кто продолжит.
Ну, вот на самом деле, вот в моем, так сказать, случае, так сказать, в Саратовском университете мне удалось привлечь молодых ребят из других стран, они русского происхождения, даже из тех, которые не русскоговорящие. И сейчас вот они выросли, они публикуются, они увидели, что действительно, в общем-то, даже в российской традиции можно делать науку высокого качества. И сейчас для них возникает вопрос, а что делать как бы дальше, так сказать. На самом деле, если вот им можно было сейчас создать научную группу или хотя бы сперва маленькую научную группу и дальше развиваться, то они бы увидели бы свою перспективу и уже бы, наверное, не стремились бы так, так сказать, ну, поработать и потом уехать на Запад. Поэтому я считаю очень важным именно, чтобы была такая как бы линейка проектов, то есть, линейка грантов, то есть для аспирантов, для тех, кто после постдока выполняет после аспирантуры, начинает свою собственную группу и дальше создает свою собственную лабораторию. Тогда молодежь видит свои перспективы и будет больше ориентироваться на Россию.
Вот вы сейчас сказали о том, что кто-то может стремиться и нужно препятствовать тому, чтобы люди не стремились уезжать. На самом деле, на мой взгляд, это не самое главное. Это, знаете, так же, как вот в искусстве. Вот на определенном уровне, если речь идет действительно, может быть, я в чем-то ошибаюсь, если это так, вы меня поправите, на определенном уровне научных исследований, деятельности научной, это на самом деле даже не очень важно, куда человек поехал поработать. Важно, чтобы он понимал, где его причал,
Я думаю, что мы имеем в виду другое, вы меня извините. Вот я, например, в Америке, у меня такой опыт. Я руководил центром, очень большим центром по Cobra, называется, по воспитанию молодых профессоров, менторство. Там я, там ряд других людей, мы фактически воспитываем этих молодых людей, чтобы они окрепли и стали более активными. Сегодня я руковожу постдоковским воспитанием. Это тоже очень важно. На это выделяются очень большие деньги. Это миллиардные программы в целом по стране. Что такое постдоки? Это вот те, которые закончили аспирантуру, но они еще не, и их нужно довести до кондиции, чтобы они были самостоятельными учеными. Вот в России, между прочим, несколько лет назад была такая вот, начиналась программа «Кадры», и там вот были, например, такие механизмы уже выработаны для воспитания вот таких постдоков, постдоковских. Я очень радовался, потому что я думал, что сейчас начнется вот это развитие. Но это не началось, потому что, ну, в силу там определенных причин, финансы были перераспределены, была сделана очень правильная программа Российский научный фонд, но какие-то вещи, они не случились. И что мы сегодня видим? Мы воспитываем очень отбираем талантливых школьников, воспитываем талантливых студентов, и вот через этот мост, потому что мы уже находимся в какой-то другой, более последней стадии развития, и мы здесь ничего не сделаем без того, чтобы не завести молодежь. И вот как это сделать? Вот это очень важный момент. Мне кажется, на него надо уделять.
Да, но это не противоречит тому, что я сказал.
Нет.
То есть человек может чувствовать себя человеком мира, он может и там поработать, но он должен чувствовать, понимать, где как бы его дом, где его причал. И, ну, конечно, для этого нужно создать условия. И вот
здесь.
В том числе здесь. Проводить, в том числе здесь. И вот коллега Алексей, да, сказал абсолютно правильную вещь. И вы тоже сейчас. Ну, вот для того, чтобы человек чувствовал, что здесь его дом, вот все это должно быть сделано. Эта инфраструктура и вот эта деятельность должна быть развернута. Это правда.
Ну, вы знаете, здесь маленький к этому комментарий. Вот, скажем, в Южной Корее у меня много знакомых ученых южнокорейских. И большинство из них работают вне Южной Кореи. Там фундаментальную науку стали недавно развивать. Они в основном вкладывали в инженерию. Потом поняли, что фундаментальные науки инженерии отстают и стали вкладывать. Но те, кто работает в Америке, они все считают своим долгом хотя бы месяц в году приводить в Корею.
Ну вот.
И вот как бы, ну вот так принято, вот иначе неприлично. Но с другой стороны, никто на это косо не смотрит, все наоборот рады, говорят, вот у нас там такой-то человек, там Хиох приезжает каждый июль, там читает курс, мы вот очень довольны, вот это ее кабинеты. Вот и в принципе это как бы просто устроить, но это может иметь большую отдачу, что вот какая-то связь не терялась.
Полностью согласен. Если просто смотреть, люди не приедут.
Должна какая-то якорная система.
Должна
какая-то якорная система быть, потому что даже если мы вот опрашиваем своих аспирантов, студентов, они все хотят поехать, это в природе. То есть хочется посмотреть новое и попробовать где-то что-то. Даже если вы создадите прекрасные условия, им хочется съездить. И вот эта система, чтобы они могли ездить и возвратиться, вот это было бы крайне полезно.
Ну вот. Но, по сути дела, вот вы просто определение дали, должна быть якорная система. Это то, о чем коллеги как раз и говорили.
У меня еще был небольшой комментарий, Владимирович. Я сам работаю в научном центре Франции. Это аналог Российской академии наук, самая большая научная организация в мире, и по числу научных работников, и по общему количеству публикаций. И вот для меня был, конечно, уникальный шанс попробовать организовать лабораторию. В частности, в МГУ я создал новую лабораторию на факультете фундаментальной инженерии. Это единственный инженерный факультет нашего МГУ. И я считаю, что очень важно вот в наших условиях, когда есть разрыв поколений, то есть у нас как бы отсутствует среднее звено в науке. Есть молодые аспиранты, студенты, и есть академики, заслуженные, но очень часто пожилые. Нужно активно как бы внедрять вот наших аспирантов и студентов в мировую науку, чтобы у них была возможность активно взаимодействовать с учеными, активно использовать объекты зарубежной инфраструктуры. В данном случае вот наша программа по Omega Science, в частности во Франции, мы стали полноправным членом консорциума в Европейском синхротронном центре в Гренобле. Вот это позволяет нашим аспирантам, по крайней мере, раз в два месяца...
Мы помогали Франции получить.
Точно. Участвовать в экспериментах. И не только участвовать, но у нас даже образовался долгосрочный проект, уже второй, трехлетний, с ESRF, в рамках которого мы строим оборудование, поставляем на синхротронные линии, и это оборудование становится доступным для всех исследователей из разных стран. И мои студенты-аспиранты имеют возможность взаимодействовать с ними и чувствовать себя как бы единым целым звеном мировой науки. Мне кажется, вот это вот
конечно, важно. Конечно, но без нашего оборудования некоторые проекты, скажем, в ФРГ, там касается быстрых нейтронов, просто не могли бы быть реализованы.
Точно. И вот куда я хочу прийти, это, собственно, чтобы проект «Мегагранты» удачно продолжался, мне кажется, на базе созданных лабораторий нужно создать нечто новое. Например, международные лаборатории разных форматов. Есть в разных странах возможности для того, чтобы у нас приезжали и зарубежные ученые официально здесь работали, и по обмену ездили наши сотрудники, то есть чтобы обмен шел в обе стороны, чтобы не происходила утечка мозгов безвозвратно, как это было в 90-е, а чтобы мы могли на равноценных партнерских условиях проводить взаимодействие с зарубежными коллегами.
Это хорошее очень дополнение к тому, что было сказано.
И вот такие форматы существуют, и вот я хотел бы потом довести, может быть, информацию более детально до ваших коллег.
Спасибо. Если можно, я просто продолжу. Да? Я тоже приехал из Франции и организовал лабораторию нейробиологии в Казанском университете. И сейчас мы работаем именно в формате интернационально ассоциированной лаборатории. И у нас единый проект, в который вкладывается и французская сторона, и российская в равных долях, как бы получается. Да?
В эту работу в Казани, да?
А проект единый, то есть он проводится и там, и тут. И у нас идет постоянный обмен, аспиранты приезжают, научные сотрудники. Очень интенсивная работа и довольно успешная.
Получается.
Вот как формат, мне кажется, это идеально.
Ну, тут примерно то, что было сказано.
Ну, и, кстати, президент Академии медицинских наук вот Франции, он, как бы, когда делал отчет годовой, он особо отметил эту лабораторию, как первую, кстати говоря, лабораторию Академии наук в России.
А вот конкретно какие исследования там?
Мы занимаемся развитием мозга, причем на этапах развития пренатальных, то, что происходит у человека до рождения еще. Дело в том, что до рождения еще закладывается большинство связей между нейронами, и человек рождается уже во многом сформированный. И в это же время закладываются многие болезни. Вот. Мы исследуем то, как работает мозг, как нейроны взаимодействуют друг с другом.
Можно это как-то влиять?
И влиять... Потенциально можно, наверное. Вот. Но мы пока занимаемся, просто мы смотрим, как оно растет. Но, кстати говоря, вот в основном мы используем, конечно, животные модели, но затем находим какие-то принципы работы. Например, вот одно из наблюдений, которое мы сделали, вот ребенок в животе, когда он растет, он пинается. Да? Любая мама скажет, что вот ребенок пинается. Вот. Мы открыли такую вещь, что, оказывается, он не просто так пинается. Да? Каждый раз, когда он пинается, происходит движение, и при этом активируется тот участок в мозге, сама сенсорная кора, которая соответствует этому
движению,
участку. И связи между, которые связывают, скажем так, руку и представительством руки в коре, они усиливаются. И вот таким образом формируется карта мозга. Вот у крыс мы это обнаружили, да, и потом наши коллеги, неонатологи, они стали испытывать эти методы на человеческих детенышах, недоношенных, новорожденных. Коих, кстати, количество очень изрядно увеличивается благодаря тому, что вот Юля расскажет. Сейчас же с программой материнства, да, увеличивается рост рожениц и автоматически увеличивается количество недоношенных, новорожденных, а у них проблемы со здоровьем. И вот с этим надо бороться.
Но, насколько я понимаю, это все поправляется достаточно.
Ну да, но этим надо заниматься.
Ну вот я хотела бы добавить, у нас, в принципе, смежные исследования. В Томском государственном университете «Мегагрант» возглавляла лабораторию, и лаборатория продолжает, и сейчас это уже большой центр, центр по изучению развития человека. И там мы используем методы, в принципе, и нейронаучные, и геномные, и когнитивные способности изучаются. Вот как бы это междисциплинарные области. И вот мы с коллегами обсуждали немножко... как бы чего не хватает, это вот создание таких национальных ресурсных баз, где можно изучать, прослеживать одни и те же семьи на протяжении долгого времени. Вот для этого, конечно, нужно, во-первых, длительные проекты масштабные, а во-вторых, вот как бы создание ресурсов, которые будут уже доступны многим ученым, не только российским, но и ученым мира. То есть у меня есть опыт работы в таких проектах за рубежом. Например, в Англии есть проекты, которые продолжаются уже 20, 30, 40 лет, которые прослеживают тысячи семей, одних и тех же семей. И вот эти проекты дают огромную, конечно, информацию. И вот в России таких проектов практически нет. Я думаю, что вот это было бы, оно создало бы вот такие ресурсные базы, они бы были для очень многих людей источником многих, на многие годы исследований нового знания.
Тут как раз речь зашла о Дне нейронауках, я добавлю, позволю себе, о том, что четыре человека, которые как раз занимаются нейронауками, как бы вершина биологии, да? И, в принципе, два варианта как бы, развития больших программ может существовать. Ну, в частности, мой опыт – это генетика, и, с другой стороны, это нейронаука. Но генетику сейчас пришли новые совершенно методологии, которые могут толкнуть все развитие на совершенно другой уровень. И за счет одной методологии можно решать проблему в самых разных областях. Там, сельское хозяйство, биомедицина, именно с точки зрения генетики. Потому что можно, стало возможным расшифровывать целые геномы отдельных людей. И не только человека, но и, соответственно, животных, растений и так далее. Можно решать проблемы судебной медицины, как мы в свое время делали в середине 80-х, в начале 90-х годов, внедряя ДНК-анализ. А с другой стороны, то есть вот из одной методологии можно образовать целый спектр направлений в рамках даже одного учреждения. С другой стороны, совершенно другой подход – это нейронауки, там одной методологии невозможно обойтись. Нейронауки – это интеграция, это и клеточная биология, это психология. И вот такой структуры, конечно, интересно было бы такую структуру создать. Не каждый отдельным проектиком занимается, а исследование совершенно разных сторон. С точки зрения геномики и клеточной биологии, и психиатрии даже, и так далее. Вот. То есть это уже совершенно другой интегративный подход, но за счет двух разных совершенно подходов можно решать достаточно глобальные задачи.
Ну, насколько я понимаю, вот и в этих мегагрантах как раз и предпринимается попытка на междисциплинарном уровне организовать работу. Это просто нужно продолжить.
Я хотел бы про нейронауки продолжить. Значит, у меня лаборатория в политехническом университете с фокусом на механизмах нейродегенеративных заболеваний. И болезнь Альцгеймера, болезнь Хантингтона. И, в принципе, она выстроена сейчас абсолютно на современном уровне, в смысле оборудования, в смысле обучения кадров. Я считаю, что на самом деле молодые ребята, которые получили образование в этой лаборатории, это самый главный ресурс. Ребята великолепные. Таких талантливых студентов в Америке я не видел. Вот, и сейчас, мне кажется, я просто хотел бы вернуться к нашей начальной теме, что теперь будет с ними дальше. И как бы не существует механизма для них, как им теперь встать на ноги. Как бы все механизмы финансирования сейчас завязаны на людей с хорошей публикационной активностью, с хорошими статьями, которые уже как бы оперились. А вот эти молодые ребята, которые сейчас только защищаются, как бы, чтобы им вот в эти исследования, в эти большие программы в них участвовать, нужен какой-то механизм, который бы вот сейчас продержаться несколько, там, следующие 5 лет их карьеры вот после защиты диссертации. Вот у меня сейчас первые студенты стали защищаться в аспирантуре, вот я как бы не знаю, что
как дальше.
Вот что дальше, да. Вот я боюсь, что они либо уедут на Запад, что не так плохо, но просто вот эта критическая масса, которая была создана с такими усилиями,
лучше она бы, будет. Конечно, они работали здесь и выезжали туда.
Лучше бы они работали здесь. И они не хотят ехать, когда с ними разговариваешь. Они не хотят ехать никуда.
В общем-то, не хотят. То есть получается, что мигранты это как оазис, где взросли, выросли. То есть молодые ребята, вот сейчас как бы их рассадить. Полить как-то, и дальше это будет уже такая уже хороший сад, на самом деле, который будет дополнительным.
Образно, как ученый.
Просто не такая красивая тема, как эти большие мегапроекты, начнут быть большие мегапроекты.
Ну, это вот примерно то, что вот коллега говорил.
Должны быть люди, а эти люди, мы сейчас их просто, их надо как-то поддержать, вот именно среднее звено, молодое звено, постдоковский институт постдоков.
Владимир Владимирович, мы готовились, конечно, к этой встрече и задали себе вопрос, а вот что мы можем сказать вам, что нужно, чего не хватает. И вот мы взяли на себя смелость, и фактически, как вначале мы
собрали наши идеи, предложения и так далее, а потом мы взяли на себя смелость обобщить в одну идею и написали вам письмо.
Не дошло.
Вот сейчас, может быть, что-то расскажет на это письмо.
По почте вы отправили?
Нет, сейчас. Мы его уже передали Андрею Александровичу,
но вот мы вам передали.
Авторская копия, скажем.
Знаете, я, наверное, просто в трех словах, может быть, так как бы это обобщу. То есть мы решили, тут, вот как уже люди сказали, что на самом деле уникальный опыт, что есть коллектив там из 160 человек, кто не только все области представляет науки современной, но и все успешно научные страны. И поэтому, как мы знаем, что вот во Франции что-то одно лучше сделано, в Америке что-то другое, то вот грех не использовать, потому что понятно, что мы хотим, чтобы там, Россия была великой страной, это очевидно. Великой страной может быть по-разному, есть разные модели, скажем, Япония и Америка великие страны, но очень разные. Но то, что очевидно, что какой бы великой страной мы не хотели быть, мы хотим, чтобы у нас наука и технологии были великой, одни из лучших в мире. Это как бы очевидно. И чтобы вот это было, что из международных рецептов мы можем применить, что у нас еще не применяется. То есть у нас был большой прогресс за последние 6 лет, и вот и мегагранты, и РНФ, но есть еще какие-то вещи, которые хорошо дополнить. И мы условно, мы в основном говорили про меры институциональные, как что-то организовать, мы не говорили про научные приоритеты, это отдельная вещь, про которую, кстати, мы можем подготовить какую-нибудь бумагу, но это более сложный вопрос, гораздо более сложный.
Очень, как у нас говорят, очень коррупционно емкий.
Ну, тут как раз, как бы, вы знаете, может быть, тут люди, у которых, во-первых, меньше личных интересов, потом у них опыт работы в западных комиссиях, где очень пересекаются личные интересы, и поэтому, как бы, можем и это тоже сделать, но давайте это вот отдельно мы можем всегда с Андреем Александровичем передать, но вот из тут мы как бы выделили три круга. Во-первых, молодежь. Вот то, что я вижу, например, там в Сочи, в Сириусе, или вот есть там ваши новые как бы гранты для студентов, у нас очень хорошее молодое поколение. И очень мотивированное, и очень талантливое. Хотелось бы его сохранить. И хотелось бы это продолжить, чтобы была целая линейка. Вот у нас есть что-то для школьников, появилось Сириус, например. Вот на Олимпиаде еще много чего есть для студентов. Тоже есть старые вещи, есть вот эти гранты президента. Хотелось бы сделать то же самое дальше на следующие как бы 10 лет карьеры, пока это не становятся постоянными учеными. И там вот как бы комплекс таких вещей. Второе, нужно, вот как бы, чтобы люди возвращались или люди не уезжали, чтобы лаборатории работали. У нас на данный момент сложилось так, что у успешных лабораторий большая часть финансирования грантовая, то есть она очень непостоянная. Во всем мире, ну, конечно, часть грантовая играет важную роль, но у американской или французской лаборатории, у них, например, половина финансирования базовое, которое гарантировано, поскольку лаборатория будет хорошо работать. И это важно для вот долгосрочности, то есть тоже есть ряд мер по долгосрочному какому-то развитию. Это важно, потому что если будут такие интересные азисы, в них будут развиваться какие-то интересные идеи, интересные открытия, инновации, тоже будет тем же школьникам, кто пришел, давать какую-то цель. А третье – это несколько инфраструктурных мер, но тут вот как бы понятно, что их довольно-таки много. Вот упоминали про банк феногенотипных данных. Вот, например, ресурс для работы с трансгенными животными. Это очень как бы важно, потому что если мы хотим проводить какие-то эксперименты, скажем, про лечение у того же Альцхаймера, нам нужны мыши, которые там выведены специально. И это проще делать уже в масштабе страны, и это тоже вот есть несколько таких вещей, которые как бы еще не покрыты. Но вот там как бы это все обобщено так вкратце, как краткое как бы изложение на три страницы, но мы готовы, конечно, более подробные, если вы считаете, что то, что там написано, полезно, более подробно подготовить и объяснить вот про какие-то вещи, что мы думаем.
Я понимаю так, что здесь написано то, о чем мы сейчас говорили.
Да, тут написано то, что мы сейчас говорили.
И, конечно, это имеет огромное значение, имея в виду, что нам нужно создать не просто... Я согласен, я вот когда вы мне сюда рассказывали, я сидел, думал о том, что, конечно, грантовое финансирование, оно важно, но оно не решает вот эту проблему стабильности, о которой здесь говорили. Поэтому мы готовы будем продумать и реализовать по вашему предложению такую систему, которая будет именно системой, рассчитанной на достаточно длительную, или, как вот говорят, как минимум среднесрочную перспективу, на 5, там, 7, 8 лет, вот так вот. И вот это точно можно сделать, и нужно сделать, и мы готовы это сделать, но нужно ясное понимание, как и что, какой продукт мы должны предложить.
В Германии, например, профессора являются государственными служащими, чиновниками на службе государства. Это является традицией, которая сохранилась с очень давних времен и по-прежнему работает. Конечно, человек получает позицию пожизненную, он получает более высокую зарплату, если он работает успешно, и это поощряется. Но, тем не менее, он имеет базу, на которой он может построить свою лабораторию. Это дает долговременный потенциал развития такой, который потом страна использует, уже выстраивая на этом новые структуры. Я вот на самом деле хотел бы добавить вот к дискуссии коллег то, что программа мегагрантов, она очень сильно укрепила и вызвала уважение у мировой общественности, на самом деле укрепила позиции России. Потому что до последнего времени точка зрения извне на Россию была такая, что это вроде бы как бы замкнутая в себе система. В этой стране не существует международных экспертиз, научных проектов. Сейчас все это изменилось. Во-первых, проекты «Мегагранты» были первые, которые получили полную международную экспертизу. Российский научный фонд сейчас прекрасно это тоже делает. То есть это показывает, что наука в России становится открытой и соревнуется уже не внутри России друг с другом, а со всем миром. И вот эти вот лучшие области, которые сейчас возникли, которые, безусловно, во всем мире существуют критерии оценки, кто работает лучше, кто послабее, эти области нужно, конечно, поддерживать. Вот. И в России существует уже немало примеров международного сотрудничества, вот этих вот новых инфраструктур, которые нужно создавать, чтобы укреплять фактически роль России в мировой науке. Масса примеров существует на Западе, где институты оцениваются международной комиссией экспертов. Мне кажется, было бы правильно, как говорится, по гамбургскому счету оценивать работу наших ученых, не просто приглашать каких-то знакомых там академиков, а фактически выбрать лучших ученых со всего мира, пригласить их, чтобы они посмотрели на работу того или иного института, оценили, насколько это успешно по тому уровню, который существует во всем мире, и дальше дали бы рекомендации. Уже наше дело, как бы, ну, дело руководителя института, принимать эти рекомендации или нет, но во многих, скажем, немецких университетах такие оценки являются просто руководством к действию для администрации. Они уже не имеют сами прав, как бы права, ни морального, ни прописанного в законе университета, принимать какие-то свои административные решения. В России, например, существует несколько примеров. Я, в отличие от коллег, я не биолог, а физик, и работаю в области квантовой физики. Существует очень важное направление, так называемые квантовые технологии. Но вот я знаю, что вы в Казани видели стенд Российского квантового центра, где была показана квантовая связь в России, сделанная. Вот, сейчас в Европейском Союзе принята программа финансирования проекта, который называется Flagship, это 1 миллиард евро на ближайшие годы. Вот, и на самом деле, конечно, там много существует задач, но одна из задач — построение квантового компьютера, компьютер, который сможет решать задачи, нерешаемые принципиально на обычных компьютерах, просто из-за того, что он одновременно выполняет много вычислений, по своей сути он не является как бы обычным, привычным нашим компьютером. Вот. И для таких вот работ, связанных с ними, в России возник Российский квантовый центр, который, используя различные источники финансирования, привлек людей для оценки своей собственной работы, то есть он фактически имеет международную панель, которая дает ученых, которая дает ему рекомендации, что является сильным, что имеет потенциал в России, а что, может быть, лучше не трогать, потому что есть более сильные группы, их трудно догнать. Конечно, не нужно покрывать все. Но нужно вот эти вот ростки, которые появляются, мне кажется, очень сильно поддержать, и в том числе с международным участием проектов на территории России.
Собственно говоря, мы из этого и исходим, то, что было в начале 90-х, и вообще во все 90-е годы. Но это было понятно, с чем связано, с дезинтеграцией структур государственных вообще и науки в частности. Поэтому здесь уж чего говорить. Так, это был такой период, к сожалению, в жизни нашего государства. Вот. А что касается того, что, скажем, ФРГ профессора на госслужбе находится. Ведь у нас система была квази такая же. Я имею в виду систему Академии наук. В принципе, то же самое. Значит, сейчас мы не будем обсуждать, возможно, все, что сделано, то, что делается в сфере реорганизации деятельности самой Академии наук. Но такая система была. И, в общем, она себя тоже очень неплохо показала. Надо посмотреть, как это в современных условиях может и должно быть преобразовано так, чтобы эффективно работало у нас. Но и без всякого сомнения наука должна быть открытой, потому что она не может заниматься вот совсем в рамках национальных границ. Это совершенно и раньше это было невозможно. Мы помним атомный проект, который делал Советский Союз и Соединенные Штаты. Но там же международные группы ученых работали со всего мира, начиная там с Бора, Пенгеймера,
известных итальянских ученых. С одной стороны, и у нас то же самое. Половину немецких ученых забрали, они у нас работают. Поэтому и тогда даже это было так, по крупным проектам. А сегодня это тем более, когда все на стыке научных исследований происходит. Вот. Поэтому мы учтем весь положительный опыт, который был достигнут в результате работы в рамках этих мегагрантов. Я обязательно посмотрю на записку, которую вы подготовили. Но, как мы давайте договорились, давайте так и сделаем. Вы добавьте сюда то, что вы считаете нужным добавить. Значит, Андрей Александрович это все обобщит, а мы, это даже сомнений нет, организуем, постараемся организовать работу таким образом, чтобы реализовать все самые лучшие начинания, которые нам удалось, которых нам удалось добиться в рамках работы вместе с вами по мегагранту. И вот эту работу после защиты молодых исследователей, чтобы она была организована, и создание соответствующих школ междисциплинарных, и по связи с коллегами за рубежом, с обменами, так чтобы это была живая система, которая давала бы нужные и российской науке, и мировой науке плоды. Вот, мы были бы вам очень благодарны, если бы вы оформили окончательно ваши идеи, предложения. Выберем. И вместе с вами, Андрей Александрович, ВКонтакте вместе с вами доведем это до конца, до реализации. Хорошо? Спасибо.
Спасибо.